Это «Медуза».
Здравствуйте, это еженедельный обзор событий войны с Дмитрием Кузнецом. И вот он, Дмитрий Кузнец, привет.
Привет.
Меня зовут Владислав Горин, и моя работа — напомнить то, о чем вы забыли, возможно, забыли, что нужно поставить лайк, написать комментарий, подписаться на этот канал. А еще есть такая просьба, мы стали про это чаще говорить и будем в ближайшее время напоминать особенно настойчиво. У «Медузы» проблемы с деньгами. Если вы можете ей помочь, помогите, пожалуйста. Это можно сделать через функцию спонсорства на YouTube, а можно сделать через специальную форму, которая есть на нашем сайте, и ссылка на которую есть в описании к этому эпизоду. Дорогой Митя, наш план на сегодня с тобой. Переговоры по войне в Персидском заливе, они в тупике, и ждем, стало быть, новой эскалации. Второй пункт — рекордный скачок военных расходов в Соединенных Штатах. В какое оружие инвестирует Америка? Командование РФ снова заявляет о захвате Луганской области уже в пятый раз. Совсем коротко про это поговорим, потому что, ну, это скорее проходит по разряду какой-то дурной шутки. В конце ответы на вопросы зрителей и побольше в этот раз возьмем. Персидский залив. Коротко о том, что происходит. Дональд Трамп сказал, что продляет перемирие, пока не завершатся переговоры, пока к чему-то не придут. Иран сказал, что вроде бы не собирается тратить время на переговоры, потому что не доверяет Америке, но это выглядит тоже как часть переговоров. Ормузский залив открывается, закрывается, снова открывается, опять закрывается. Как бы это все сформулировать-то? Ждем эскалации все-таки?
Ну, мы сформулировали все в прошлый раз. Мы находимся ровно в той точке, в которой мы находились неделю назад, когда с тобой здесь все это обсуждали. Вот, но при этом ситуация, конечно, попетляла и сделала много там каких-то поворотов неожиданных. И при этом пришла вот ровно туда, откуда все начиналось неделю назад. Пролив закрыт, американская блокада сохраняется, иранские военно-морские силы, которые в каком-то виде сохранились в виде быстроходных катеров в основном, теперь физически захватывают грузовые суда в Ормузском проливе в ответ на то, что американцы захватывают иранские суда. В общем, какая-то продолжается своя жизнь. Вот при этом прямая эскалация не случилась, несмотря на то, что перемирие действует только с одной стороны, формально. Иран отказался его продлевать, вот, но при этом не предпринимает никаких дополнительных действий к тому, чтобы ситуацию эскалировать. Очевидно, что мяч находится на американской стороне. Иран в целом ситуацию устраивает, он может называть себя победителем, пока не снята блокада Ормузского пролива с его стороны, а также сохраняются какие-то остатки ядерной программы, до которых американцы не могут дотянуться. Вот. И в этом смысле Иран обладает каким-то временем, пока американская блокада не начнет слишком сильно сказываться на его экономике и социальной всякой сфере. Очевидно, что несколько месяцев он в таком состоянии может протянуть. И, видимо, иранское руководство предполагает, что этих нескольких месяцев у американцев, у Дональда Трампа нет, поскольку у него им предстоят выборы, инфляция из-за роста цен на энергоносители в Америке растет. И, в общем, предъявить Трампу своим избирателям, даже своей группе поддержки нечего. Войну он, очевидно, не выиграл, как обещал. Ситуация в экономике может ухудшиться в результате дальнейшей этой обоюдной блокады. Поэтому в какой-то момент Трампу придется принять решение либо пойти на дальнейшую эскалацию. Формы мы с тобой тоже обсуждали, можем еще раз проговорить. Немного у него хороших выборов, то есть хорошего выбора нет вообще никакого, есть относительно плохие. Надо принять решение. Какой из них использовать, или там несколько способов в разных сочетаниях. Либо Трамп может согласиться на широкий компромисс, но в этом случае выглядеть он будет совсем нехорошо с медийной точки зрения, и назвать это победой он не сможет совершенно точно. Назвать-то он, конечно, назовет в любом случае, вот, но выглядеть это будет совсем не как победа.
Как может выглядеть компромисс, учитывая, что Соединенные Штаты, Дональд Трамп может сказать, что мы победили, объявить себя победителем, уйти, может даже сказать, что если есть какие-то сложности, например, с Ормузским проливом, то это сложности не наши, например, европейские, пусть они и разбираются, но при этом пролив-то останется заблокирован, и Иран будет говорить, там не проходите, проходите ближе к нашим берегам и платите за это по 2 миллиона с судна. Ну, то есть без этого не заканчивается война, за это, без этого даже нет возвращения к довоенной реальности.
Ну, наверное, у американской администрации есть надежда, что можно обменять широкий список пунктов, которые будут звучать как американское достижение, на снятие этой самой блокады американской, на пропуск иранских судов беспрепятственный и за то, что там, их не будут ловить по всему миру, как американцы намереваются сделать сейчас и уже ловят. Вот, там, у берегов Индии какие-то иранские корабли, которые еще до начала войны смогли покинуть Персидский залив. Вот сейчас их арестовали. Считает, видимо, американская администрация, что есть такой, вот такой рычаг, можно на него давить, и через какое-то время, желательно не месяца, а недели, иранское руководство согласится пойти на компромисс. Вот, естественно, это не будет звучать как сдача всех позиций по ядерной программе, не будет звучать как полное разблокирование Армузского пролива. Ну, если он формально останется заблокированным, и даже там, каким-то образом иранцы будут устанавливать маршрут, в этом случае ситуация на нефтяном рынке станет лучше все равно. Вот. Теоретически можно себе представить, как американская администрация говорит: окей, окей, устанавливайте маршрут, а мы здесь вообще ни при чем. Вот проблема в том, что все эти ограничения для стран Персидского залива неприемлемы, и они на такой компромисс не подпишутся и предпочтут не экспортировать нефть в прежних количествах довоенных значительное время, воспользуются тем, что цена на нефть будет выше, будут получать доходы, может быть, меньше, чем они получали до войны. То есть, не может быть это совершенно точно, но, по крайней мере, они могут потерпеть, не соглашаясь на уступки Ирана. Поскольку для них эти уступки, как Трамп правильно сказал, для них такое положение совершенно неприемлемо. В отличие от Америки, которая, конечно, теоретически может пойти практически на любой компромисс. Но единственное, да, вот Трамп прекрасно понимает, что выглядеть он будет при этом очень плохо. А для него это всегда важно. Важнее, чем, может быть, какие-то реальные итоги этой самой войны.
Хотел бы я потеоретизировать про вот эту прикладную политическую психологию, но даже не получается строить абстрактную модель про то, что Трамп не пойдет, для него это важно. Мы на днях читали публикацию в американской прессе, и есть смысл ей доверять, про то, как Трамп принимает решение, что он действительно импульсивен и противоречив, и вопросы статуса того, как он выглядит, того, сколько лайков он собирает в соцсети Трус, для него это существенно. И можешь ли ты себе представить ситуацию, что он поддастся вот этому соблазну, который есть всегда в войне на истощение, еще немножечко поднажать? Ну, мы не знаем, что там у Ирана с возможностями. Может, ударит он по странам Персидского залива, а может, нет. Может, у него есть возможности продолжительное время поддерживать вот этот контроль, угрозу для прохождения судов через Армузский пролив, а может быть, нет. Давайте еще раз ударим. Как он там обещал, по мостам, по энергетике, а может, не по мостам и не по энергетике, а по площадкам, которые есть вдоль побережья для запуска ракет. Ну, то есть, насколько тебе представляется вероятным, что президент США соблазнится вот таким решением и еще один раунд эскалации будет?
Ну, наверное, надо посмотреть на ситуацию пошире, посмотреть не только на публикации в СМИ, а на то, что происходит реально в заливе, на подготовку американскую к следующему раунду войны. Она идет вовсю. Количество самолетов, которые там, воздушный мост между Великобританией и Персидским заливом, по которому там непрерывно летают транспортные самолеты, американские, он действует так же интенсивно, как он действовал во время самой острой фазы, то есть, когда американская авиация и корабли наносили непрерывные удары там, сотни и тысячи в день. Это может свидетельствовать только о том, что продолжается подготовка к новой острой фазе этой войны. Собраны крупные силы флота, явно избыточные для того, чтобы обеспечивать блокаду. То есть, блокада сейчас действует как... Ну, то есть, выявляются иранские суда, к ним подходит эсминец, с вертолета и там, с радиостанции корабля американского сообщают о том, что надо изменить курс. Если люди не соглашаются, поднимается вертолет. Вот там несколько раз высаживали, что называется, призовые партии. Ну, на самом деле, просто спецназ на эти суда. Чаще всего достаточно объявления по рации, по радиосвязи. Это несколько судов в день таким образом меняют свой курс. Для этого не нужно собирать 12 эсминцев, которые находятся в районе Оманского залива, то есть около входа в Ормузский пролив. Очевидно, есть какой-то план, который пока не введен в действие, как эти силы флота использовать. Из обсуждения отставных американских адмиралов, которые охотно сейчас выступают в разных военных подкастах с военными экспертами, можно заключить, что да, речь может идти об организации конвоев, о силовом прорыве этой самой блокады, которая потребует уничтожения значительной части, по крайней мере, пусковых установок противокорабельных ракет крылатых, баллистических ракет, ну и там место, откуда можно запустить дроны, где эти дроны хранятся. Все это потребует большого числа кораблей, которые должны быть к этой операции привлечены. Кроме того, нужны какие-то силы для того, чтобы убедиться в том, что нету мин в Ормузском проливе. То есть, скорее всего, их там нет, по крайней мере, в большом количестве. Хотя есть какие-то отдельные сообщения от экипажей торговых судов, что они видели мины в каких-то местах. Вот. Но каких-то больших минных полей, которые бы полностью перекрывали Ормузский пролив, совершенно точно нет. Поскольку в любой момент, когда экипажи судов, которые стоят и в Персидском заливе, и в Оманском заливе, около Ормузского пролива, в любой момент, когда они получают информацию, что возможен проход, они и проходят. По разным причем фарватерам, некоторые вдоль Оманского берега, некоторые вдоль Иранского берега. В общем, из этого можно заключить, что, в принципе, физически Ормузский пролив не перекрыт, ну, по крайней мере, минами. Вот, перекрыт он только угрозами Ирана, которые он готов абсолютно имплементировать, то есть наносить удары по этим самым кораблям. Вот, мало того, теперь в последнее время он использует еще быстроходные свои катера, оставшиеся. Там США сообщали о том, что они почти все уничтожены, но, видимо, далеко от почти все пока что. Могут ли силы американского флота, собранные специально на Ближнем Востоке, прорвать эту блокаду? Ну, вероятно, могут. При этом абсолютно точно есть риски, что будут успешные иранские удары по торговым судам, которые американский флот будет пытаться провести. И есть совсем не нулевые риски, что пострадают американские корабли, погибнут американские военнослужащие. Очевидно, что Трампу совершенно не хочется к этому способу прибегать. Но, вероятно, в какой-то момент, если он не готов к широкому компромиссу, который на самом деле будет означать его медийное поражение, со всеми вытекающими для него последствиями медийными же и политическими, он вынужден будет прибегнуть к такому способу. Кроме того, не надо забывать, что есть и сухопутные силы, которые собраны, достаточно крупные, для проведения, по крайней мере, операций в прибрежной зоне, до захвата каких-то островов в том же Ормузском проливе, возможно, острова Харк, который находится на другой стороне Персидского залива. Но это крайне сомнительно. То есть, там, захват иранской нефти, как это называет Трамп, он при этом не произойдет, при захвате этого острова. Просто Иран потеряет возможность экспортировать часть нефти. Вот, собственно, все, что можно получить от этого. При этом, ну, крайне сомнительные политические выгоды во всем остальном. При больших рисках тоже. Вот. Но, возможно, вот высадка на какие-то острова в Ормузском проливе, на какие-то участки иранского побережья. Все силы американские сухопутные, точнее, там, морская пехота и десантники, они как раз заточены на то, чтобы совершать именно такие высадки. Вот такие варианты дальнейшей эскалации. Очень тяжело соотнести риски с возможными выгодами. То есть, ну, захватят какие-то острова в Ормузском проливе, смогут провести несколько конвоев, возможно, с потерями среди торговых судов, что, опять же, приведет к тому, что уже судовладельцы не захотят принимать на себя такие риски. Вот. Остановит ли это войну? Даст ли это возможность заключить какую-то сделку, как это Трамп называет, с Ираном, которую Трампу полностью устроит? Неизвестно. Риски все прилагаются. То есть, это наверняка повышение уровня потерь. Возможно, какие-то локальные неудачи и даже потопление американских кораблей. Именно поэтому, вероятно, Трамп не может решиться на такую эскалацию и пытается найти какие-то другие способы надавить на иранское руководство, а оно не давится. Вот как выглядит эта ситуация снаружи, возможно, у Трампа есть какие-то другие представления. объективные или нет, связанные с тем, что если надавить еще немножко, то иранское руководство на все согласится. Вот. Пока ничего подобного не видно, конечно.
Ну, иранское руководство демонстрирует, что ни на что не согласится. Ты заметил, что мы в той же точке, что неделю назад, но спасибо, что напомнил про варианты и деэскалации, и варианты эскалации. Предлагаю идти дальше и поговорить про $1.5 триллиона в будущем году на военные нужды в Соединенных Штатах. Перед этим хочу напомнить про комментарии к этому видео, про подписку на этот канал и про лайк этому видео. Вы таким образом поддерживаете канал, поддерживаете эти еженедельные встречи с Дмитрием Кузнецом. Пожалуйста, проделайте все это прямо сейчас. А пока ваша рука тянется к мышке или к смартфону, думаете, ну хорошо, насколько раз уже сказал, ну ладно, я сделаю, вот где там нажать. Пока вы все это делаете, я хочу еще раз сказать, что у «Медузы» не супер здорово дела с финансами, поэтому если есть возможность, если вы живете за границей, для вас не представляет опасности поддержка нежелательной организации по версии российских властей, поддержите, пожалуйста, сколько вам комфортно, на какую сумму вам комфортно, то и выберите. Можно сделать это по ссылке в описании или через функцию спонсорства на YouTube. Да, про $1.5 триллиона в 2027 году военных расходов хочу прочитать тебе, по правде говоря, пересказ заметки в Reuters. Вот она передо мной, своими словами практически, но подглядывая. Ну, что такое $1.5 триллиона? Во-первых, это сколько у России бюджет в 2026-м? Порядка 40, больше 40. И на следующий год запланировано тоже там за 40 триллионов рублей. Ну, то есть это в разы меньше. Вот столько хочет американская администрация, президентская, потратить и запрашивает у Конгресса на военные нужды. Фиксируется в Reuters, что это самый большой в послевоенной американской истории скачок по год-году. По этому показателю в 2026-м было запрошено 292 миллиарда 600 миллионов, но потратили в районе триллиона, потому что еще дозапрашивали. На что? На что в 2027 году хотят потратить? Закупка 85 F-35, разработка нового истребителя F-47 и бомбардировщика B-21, инвестиции в дроны и противодроновые технологии. Наконец, золотой купол, система ПРО над Америкой, как в Израиле железный, но золотой. Восхищен ли ты предприимчивостью американского военного лобби и восприимчивостью президентской администрации к нуждам этого лобби?
Ну, с одной стороны, очевидно, что американской армии нужно перевооружаться. Что значительная часть вооружения, которое сейчас находится в руках Пентагона, не соответствуют угрозам, которые перед США могут возникнуть. Значительная часть этого оружия была закуплена под другую концепцию использования вооруженных сил, которые должны были бороться с отдельными партизанскими движениями или там, государствами, которые не соблюдают порядки, которые устанавливает США. Вот, предполагал, что все эти государства будут довольно слабыми и не потребуются продвинутое вооружение в очень большом количестве против них. Вот. Действительно, после окончания холодной войны затраты американские на армию сокращались. Не так быстро, как в Европе, но сокращались. Были потеряны многие технологии прямо вот физически. То есть, были уволены люди, которые занимались производством каких-то комплектующих. И теперь этих людей найти довольно тяжело. Кроме того, производство значительной части комплектующих за это время уехало с территории Соединенных Штатов и находится в том числе на территории вероятного противника, то есть Китая, а также других стран. И, в общем, как их вернуть, не очень понятно. Трамп этим пытался заниматься с помощью своей тарифной войны, но пока не преуспел, насколько можно судить. Есть финансовые сложности, есть технические сложности, есть сложности с тем, чтобы определиться, на что эти деньги тратить, поскольку новой концепции пока не существует. Новой концепции использования вооруженных сил, соответственно, нельзя понять, что именно нужно закупать. Есть какие-то довольно завиральные проекты, типа того же «Золотого купола», который должен полностью от баллистических ракет с территории Соединенных Штатов предохранить. Возможно ли это на нынешнем уровне развития технологий? Большой вопрос. Сколько нужно будет потратить, то есть насколько вырастет в процессе осуществления такой программы ее стоимость, тоже большой вопрос. Все это может оказаться через несколько лет в недостроенном состоянии с уже большими капитальными затратами, которые осуществлены. В общем, есть очевидная цель увеличить производство боеприпасов самых разных, то есть от ракет-перехватчиков, способных бороться с теми же самыми баллистическими ракетами, причем не только на территории США, но и там в тех местах, где Америка присутствует, в том же Персидском заливе, в Израиле, ну и так далее. Вот в Южной Корее поставляются эти ракеты многим союзникам и будут еще поставляться. Очевидно, что их недостаточно, и постоянно есть дефицит, особенно в условиях, когда в мире сразу есть две войны, где эти ракеты-перехватчики тратятся. Мы наблюдаем действительно жесткий дефицит этого типа боеприпасов. Вот. Но, кроме того, есть дефицит ударных боеприпасов. Вот мы видим, что при интенсивном использовании в рамках большой воздушной кампании эти боеприпасы заканчиваются за месяц-полтора, ну, за два. Вот это то, что мы наблюдаем сейчас, действительно, к следующему витку эскалации, если он случится, а мы предполагаем, что он случится, США останутся в основном с управляемыми планирующими бомбами. Это будет основной боеприпас, который они смогут тратить. Запасы всего остального действительно, ну, по крайней мере, уполовинились по большинству позиций за месяц с небольшим активным боевым действием. И именно с этим связано, вероятно, то, что сейчас мы видим не перестрелки ракетами, а полноценное перемирие. То есть тот же самый конфликт сохраняется, есть какие-то в виде блокады и контрблокады боевые действия, это можно и так назвать, вот, но при этом стороны не тратят боеприпасы, потому что испытывают дефицит. И мы видим, что значительная часть американских разработок сейчас посвящена тому, чтобы заместить очень дорогие боеприпасы, которых можно штучно производить, и в случае большой войны сразу возникает их дефицит, заместить их какими-то более дешевыми боеприпасами. Изучается опыт Украины, опыт России, собственно, тоже для США очень, очень релевантен, потому что Россия тоже прошла по этому пути. Понятно, что всякие техника и боеприпасы были не такие дорогие, но это в основном связано с особенностями устройства экономики. Вот. Но при этом все равно Россия по многим пунктам заместила дефицитную технику и оружие какими-то эрзацами. При этом мы видим, все это соседствует с очень дорогими программами, начиная от нового истребителя, разработка которого давно ведется, и, в общем, испытывает недостаток финансирования какие-то флотские программы, которые Трамп раньше называл дерьмом, теперь вот вынужден вновь их разворачивать. Те же самые литоральные корабли, то есть корабли прибрежных вод, которые должны разминировать сейчас Ормузский пролив, вот, или, по крайней мере, удостовериться в том, что мин нет. Дорогая программа, там, старые тральщики были намного дешевле, но они уже вроде бы как нерелевантны и устарели. Эти все там прибрежные корабли, они могут делать еще много чего, такой там швейцарский нож. Вот. Раньше администрации Трампа не нравилась программа, вот теперь собирается на закупку кораблей тратить, как давно не тратилось. Вот. Такая же история с дроновыми и антидроновыми всякими мерами. Очевидно, что остро требуются антидроновые меры, вот, но тратятся средства по большей степени на всякие программы дронов, в том числе на аналоги тех же самых шахедов и гераний. Только на них устанавливается Starlink, для того, чтобы можно было им управлять за сотни и тысячи километров от места пуска. Пока никакого облика новой американской армии не просматривается за этими бюджетными планами, которые администрация Трампа представила.
Ты в самом начале сказал про то, что это выглядит как подготовка к схватке с большим противником. Извини, я немножко перевираю, на самом деле, я больше драматизирую, чем то, как ты сказал, но мысль была похожей про то, что предстоит какой-то вызов, да, существенный. А что это за вызов? Ну, китайская армия и не близко, в том числе, кстати, по затратам, в том числе даже не в абсолютных цифрах. В абсолютных цифрах Соединенные Штаты абсолютный рекордсмен с такими тратами, а по процентам ВВП, затраченным на оборону, на армейские нужды. Кто может быть существенным соперником? В чем вообще задача гегемона, военного гегемона на планете? Сформировать, поддержать, усилить, заложить основу на завтра неуязвимости?
Ну, конечно, прежде всего, когда упоминаются любые конфликты и подготовка США к этим конфликтам, в уме надо держать Китай. Многие эксперты вполне внятно говорят о том, что это столкновение неизбежно. Я сам в этом лично не уверен, но как бы окей. Естественно, армия, которая у государства есть, она должна такие угрозы тоже учитывать и быть к ним готова. Что касается китайской армии, она бурно развивается по самым разным направлениям. От создания ядерного оружия, где Китай пытается догнать США и Россию, вот, и получить паритет там, на горизонте десятилетия, по крайней мере. И сейчас Китай является главным производителем ядерного оружия, именно потому что опережающими темпами его наращивает. Вот. Это касается и, собственно, производства, и разработки, и даже, возможно, испытаний, в которых США обвиняют Китай. По силам флота, по количеству боевых кораблей Китай США уже превосходит. Это существенно может отразиться на возможном конфликте, поскольку это очевидно будет конфликт на море. Вот. Других вариантов просто нет. Естественно, предполагается, что конфликт будет вокруг Тайваня. И единственное, в чем США и, собственно, вместе с Тайванем и с возможными союзниками превосходят Китай, это в числе боевых самолетов, прежде всего истребителей. Вот. Если общее число боевых самолетов Китай не сильно отстает от США, то по истребителям, тем более современным, сильно отстает. Вот. Но можем представить себе конфликт, когда это преимущество станет не слишком релевантным. По дроновым технологиям всем известно, что весь мир зависит от Китая. И Китай в любой момент может всем доступ к этим технологиям перекрыть. И это вызовет резкий дефицит компонентов для дронов по всему миру. Сейчас Китай этого не делает. Продает как технологии двойного назначения. Можно и в гражданском секторе использовать, можно и в военном. Все более-менее имеют к этому рынку доступ, периодически жалуются на дефицит, как Украина, которая говорит, что вот Китай и Россия поставляют дешево и много, а нам приходится дорого и помалу закупать где-то. Но, тем не менее, все равно это для большинства дронов, в том числе военных дронов американского производства, некоторых образцов китайские комплектующие абсолютно жизненно необходимы, без них они не существуют. Естественно, США могут и европейские страны могут создавать собственные компоненты аналогичные. Это будет дорого. Разворачивать производство можно годами. Существуют, опять же, американские дроны, которые используют только компоненты, произведенные на территории Соединенных Штатов. Вот, но мы видим, что все эти программы буксуют, и Россия и Украина, использующие не с Алиэкспресса, конечно, но, в общем, близко к тому, китайские комплектующие могут масштабировать производство значительно быстрее, чем это получается у США. Вот. А все эти дроновые технологии имеют смысл только при массированном производстве и массированном применении. Вот. Но пока мы видим, имея, опять же, Китай в уме, оставляя, вот, мы видим, что даже с противником намного более слабым, но готовившимся именно к такому типу войны, и разрабатывающим какие-то перпендикулярные тактические и стратегические и оперативные инструменты, война США выглядит, в общем, не победной и не сокрушительной, по крайней мере, так. При огромном превосходстве в средствах поражения, в авиации и практически во всем, кроме, может быть, количества ракет, которые могут в одном залпе противники запустить. Поэтому, да, вот такая проба пера с относительно сильным противником, столкновение американской армии выявило ее существенные недостатки.
Этот опыт может подсказать, как действовать? То, о чем ты сказал в самом начале, что сейчас образ новой американской армии не очевиден, непонятно, как она должна выглядеть, никто не понимает, несмотря на выделение средств, несмотря на инвестиции в то, что я называл. Или ты полагаешь, что нет, это не выход, и особенно если держать, как опять же ты выразился, в голове Китай, потому что, ну, где Китай, где Иран?
Ну да, сейчас идут большие дискуссии вот, по крайней мере, в экспертном сообществе. То есть, те дискуссии, которые можно зафиксировать даже бесплатно, вот, за деньги точно, вот, но они не секретные. Это не секретная часть этого, того, что происходит наверняка в самом Пентагоне. То, что обсуждается в администрации и при бюджетном планировании, близкие к американской военной машине, эксперты обсуждают разные варианты. Это обсуждается в том числе, стоит ли ориентироваться на противостояние противникам типа Ирана, это одна история, или надо сразу готовиться к главному боссу и про все остальное думать меньше. Ресурсы не бесконечны. Даже увеличение на 40%, как мы видим, не гарантирует того, что быстро можно перестроить американскую армию для противостояния каким-то новым угрозам, к которым она не подготовлена. Естественно, в рамках этих дискуссий какой-то образ этой американской армии, которая должна противостоять разным противникам, он родится. Проблема в том, что еще в случае смены администрации через 2 года, возможно, дискуссия начнется заново, и если, допустим, победит конкурирующая партия, может получиться, что у нее есть собственные представления о том, как надо тратить деньги. Возможно, расширение финансирования, ну, если останется, то, по крайней мере, заново пройдет дискуссия о необходимости именно таких трат, которые будут намечены в ближайшее время.
Я тебя когда спросил про цели, то есть для чего нужно увеличивать расходы и к чему Соединенные Штаты, к какой задаче готовятся, ты сказал, что часть экспертов подразумевает, что столкновение между США и Китаем неизбежно. Даже если его можно избежать, это не значит, что к нему нельзя готовиться, да, и не нужно готовиться. Генералы к таким сценариям как раз и готовятся всегда, это их работа. Но... Ты как-то так деликатно сказал. В этом сценарии столкновения Соединенные Штаты выступают в роли того, кто инициирует конфликт. Ну, или, во всяком случае, вторгается куда-то, да? Даже если конфликт инициирован, например, Китаем в связи с Тайванем. Это не оборонительная вообще-то стратегия и не выглядит как оборона. Ну, то есть подразумевается в чистом виде, что Соединенные Штаты, тратя большое количество денег, желательно примерно столько же регулярно, должны иметь возможность сокрушить Китай, правильно?
Ну, все-таки речь идет об исполнении своего союзнического долга, если мы представляем себе сценарий, как Китай начинает вторжение на Тайвань, а США верные договору, который с Тайванем подписан, странно оформлен в связи со странным же статусом Тайваня и с тем, что США признают легитимным Китаем только КНР, вот, а Тайвань признают просто своим союзником. В общем, несмотря на странность статуса, это вполне обязывающий договор, который требует от них защитить свободу острова, как бы они его ни называли, в смысле международного права. Вот, поэтому и по форме, и по смыслу это оборонительная, конечно, война. То есть оборона союзника, которая предполагает защиту острова, а не вторжение на территорию, на нынешнюю территорию КНР, общепризнанную. И, конечно, это сильно отличается от атак Ирана и по всем смыслам. То есть, это не только воздушная кампания, вот, но и, очевидно, морская кампания активная с столкновениями боевых кораблей. Это противостояние десантам, ну и так далее, и так далее. То есть, есть и общие, конечно, какие-то вещи. Да, придется тоже обороняться против китайских ракет. Как мы видим, есть сложности, связанные не с эффективностью средств ПВО, хотя к этому тоже есть вопросы. Естественно, никакое ПВО не будет 100% эффективно никогда. Да? Что же касается, например, и там, золотого купола, который должен якобы предохранить США полностью от баллистических ракет, в том числе с ядерными боеголовками. Вот, но, очевидно, полностью гарантировать это невозможно со всеми вытекающими последствиями. Вот, поэтому есть общие элементы в, по крайней мере, части противоракетной обороны. Во всем остальном война, очевидно, будет сильно отличаться от того, что происходит сейчас в Иране. Будет более интенсивной, будут использоваться более широко авиация противником. То есть, она не такая слабая, как у Ирана. На самом деле, вполне себе претендует на второе место в мире. Большие сложности возникнут с операциями флота. Очевидно, любые операции флота в окрестностях Тайваня в случае такого конфликта повлекут большие потери на американской стороне. Не знаю, удовлетворил ли твое любопытство по этому поводу. Да, это разные немножко конфликты, они пересекаются в каких-то местах прямо. Угроза практически одинаковая, вот. Но в основном, да, в основном разная. Готовиться тоже нужно по-разному, но принципиальные моменты все равно остаются. То есть, прежде всего, недостаток ударных боеприпасов, во вторую очередь, недостаток боеприпасов для систем ПВО и противоракетной обороны, отсутствие дешевых каких-то средств, которые могут заменить очень дорогие. То есть, ну, есть представление о том, что значительная часть целей в Иране, которая была поражена, допустим, ракетами «Томагавк», сильно дорогими, не была достойна использования многобиллионных боеприпасов. Есть проблемы, связанные с дронами, которые не до конца все-таки еще по-прежнему осознается. В основном в части противодронной обороны. Ну, да, дроны могут заменить, отчасти могут заменить крылатые ракеты. Там, дроны типа «Шахет-Герань», они, в общем, эрзацем крылатой ракеты являются, на самом деле. Но очевидно, что больше денег надо тратить на противодроновые технологии, нежели на сами, на аналоги иранских и там, российских дронов. Которые есть у китайцев, кстати, тоже в большом количестве, самых разных. Поэтому сложная задача должна начинаться не с выделения на 40% больше денег, чем раньше, а с формулирования задач, которые перед армией стоят. С этим в последние годы большие сложности из-за каких-то лоббистских вещей, из-за того, что и производители лоббируют свои интересы, и разные, скажем так, отделы армии, рода войск тоже лоббируют свои интересы. То программы открываются, то программы закрываются. Вот каждый раз все хотят запретить штурмовики А-10, бородавочник, которые... И каждый раз, когда возникает следующий конфликт, выясняется, что они прям очень нужны. Вот сейчас их опять продлили по итогам борьбы за жизнь пилотов сбитого самолета. Опять штурмовики себя прекрасно проявили, поэтому их жизнь была продлена таким образом.
Сбитого американского самолета, большая операция, обсуждали в одном из предыдущих выпусков. Ты знаешь, мне кажется, что наши зрители могут написать в комментариях, любопытно ли бы им было послушать эпизод о том, каким может быть столкновение Соединенных Штатов и Китая, потому что когда-то в этом подкасте ты рассуждал на тему, а что если бы российская армия столкнулась даже не с украинской армией, тоже, в общем, армией индустриально развитой страны, а с современной, скажем, американской, натовской, ну, то есть, если натовской, то в первую очередь как раз американской. Про Китай и Соединенные Штаты никогда мы не говорили, и, кажется, первое приближение сделано, но если вам любопытно, напишите об этом в комментариях. Видите комментарий, который говорит, что да, нужно сделать, поставьте лайк, мы тогда увидим вашу реакцию и, наверное, сделаем. На сейчас закруглимся, или у тебя еще какая-то есть мысль по этому поводу?
Да, ну, можно на самом деле суммировать. Может создаться впечатление, что американская армия проиграла иранской в этой войне. Ну, по крайней мере, половина медиа об этом сообщает, в том числе и западных, которым не очень нравится политика Трампа. Естественно, так говорят иранские руководители. Российские государственные медиа тоже сообщают о том, что вот Иран выиграл войну. Это, конечно, не вполне так. Связано это с асимметрией вовлеченности противников в этот вооруженный конфликт. Вот. Для Ирана это экзистенциальная война, и он может пережить практически все, что угодно, в том числе уничтожение половины и более своего военного потенциала, которое уже, вероятно, случилось там, по отдельным позициям. Может быть, намного меньше, а где-то намного больше. США далеко не подошли к этому пределу, понесли относительно малые потери, уничтожив большое количество целей. Если проводить вот эту калькуляцию, то получается, что США выиграли эту войну, вот. Что тоже, очевидно, неправильно. Вероятно, если Иран сможет, по крайней мере, получить политические дивиденды в результате этой войны, это будет связано с тем, что США так и не решатся на большую вовлеченность в этот конфликт, и мы видим, что, скорее всего, так и произойдет все-таки. То есть, даже в случае проведения локальных операций в Ормузском проливе, там, Персидском заливе, все равно США будут регулировать степень эскалации, исходя из собственной вовлеченности, прежде всего, а не из вероятных итогов этой войны. То есть потери возможные и возможная эскалация конфликта, из которого потом годами нельзя вылезти, это сдерживает американскую администрацию намного больше, чем какие-то возможные политические потери или медийные.
Ну, я полагаю, напишут тебе в комментариях про... ну, значит, вы про вовлеченность заговорили. А цели-то специальной военной операции были выполнены? Нет, значит, проиграли американцы. А выход из Вьетнама тоже оформлялся достаточно красиво. Но, тем не менее, по факту проиграли, проиграли. А из Афганистана Советский Союз ушел. Ну, в общем, довольно прилично. И, находясь в Афганистане, контролировал страну, контролировал. Ну, по факту, проиграли, проиграли. Так что, не знаю, я тут скорее на стороне российских медиа, иранских медиа и той части, американских.
Ну, пока еще ничего не закончилось.
Неудачная война – это проигрыш.
Будем смотреть дальше.
Вот. Да. Давай переходить к вопросам. Чтобы задать вопросы, заходите, пожалуйста, на YouTube. Если вы слушаете в аудио, то все равно зайдите на YouTube-канал «Медузы». Там есть специальный закрепленный комментарий, и под ним можно оставить свой вопрос. И прежде чем начать, я чуть не забыл, за отчетный период, за эту неделю, ты знаешь, российская армия снова целиком освободила ЛНР. Ну, так это формулирует Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Российской Федерации. Ну, вообще, Луганская область в административных границах захвачена, по объявлениям официальных лиц из России, раз в пятый. И первый раз, как посчитало агентство, это было сделано в 2022 году, летом. Шойгу, тогдашний министр обороны, об этом сказал. Мы с тобой как-то обсуждали тоже, захвачено, не захвачено. Тогда нет, оставались проценты территории еще не подконтрольные Российской Федерации. Как тебе очередное пятое практически юбилейное объявление?
Ну, я понял Герасимова не так. Я понял, что он отчитывался за какой-то более продолжительный период и включил туда в том числе Луганскую область, поскольку совещание проходило в штабе группировки «Юг», насколько я помню, которая, собственно, кусок Луганской области захватывала в последние месяцы. Тот кусок, который со стороны Лисичанска, Белогоровки и так далее, то есть на южном берегу реки Северский Донец. В этой части действительно контролирующаяся ВСУ территория Луганской области была захвачена в последние месяцы. Есть другой кусок, вокруг которого мало чего происходит уже годами. В прошлый раз я назвал третью штурмовую бригаду бригады «Азов». Да, формально она так не называется. Вы правы, кто в комментариях это отметил. Вот, но она создана на основе полка «Азов», то есть киевского отделения сторонников батальона «Азов». Поэтому ее часто называют «Азов» именно по ее корням и по ее происхождению. Вот эта бригада, которая теперь является головной в армейском корпусе, которая обороняется на северном берегу реки Северский Донец, в междуречье Северского Донца и Оскола, вот там она держит три разрушенных села, вот, территорию вокруг них, несколько холмов, линия фронта мало менялась за последний год, а может быть даже и за два. Никаких усилий для того, чтобы дозахватить этот кусок, российская армия не предпринимает, поскольку так получилось, что с точки зрения построенных российским генштабом операций, это не самый интересный участок. Вот. То есть, наступление ведется со стороны Купинска и Боровой на севере от этого участка, и есть на юге наступление в противоположном направлении от этого куска Луганской области. Российские войска наступают к реке Северский Донец, городу Лиман и так далее. А на этом участке, который находится посередине между этих двух активных направлений, там относительная тишина. Иногда появляются раз в несколько месяцев какие-то видео боев вокруг вот этих как раз разрушенных сел. Их по-прежнему контролируют украинские войска.
Хорошо, это был вопрос от меня, не обязательный, а сейчас в таком вольном стиле вопросы от наших зрителей. И да, спасибо всем, кто подписывается и оставляет название города, из которого вы. Это очень важно, потому что так мы видим не просто анонимов в интернете, а живых людей, наших собеседников, я бы даже рискнул сказать, наше сообщество. Михаил из Нью-Йорка тебя спрашивает, бытует мнение, что война способствует развитию научно-технического прогресса, видите ли вы технологии, разработанные для текущих конфликтов, но нашедшие применение в повседневной жизни? Если да, то какие?
Пока скорее наоборот, если говорить про войну России и Украины и краткосрочную пока войну в Иране, мы видим применение тех же самых дроновых технологий, которые разрабатывались как гражданские технологии изначально. Вот, там, какая-нибудь страшная Баба-Яга, тяжелый дрон, который активно используется в ВСУ. Вот, сейчас аналоги в меньшем количестве появились и у российской армии. Используются как транспортное средство, как бомбардировщик, ретранслятор и все такое. Это сельскохозяйственный дрон в девичестве. И продавался на Алиэкспрессе. Вот. Целиком, ну, там понятно, что можно много чего поменять, чтобы использовать в военных целях, но, тем не менее, сам по себе дрон вполне гражданский. То же самое можно сказать про FPV-дроны, про Мавики знаменитые, которые на начальном этапе войны были главным средством разведки и, в общем, точечной бомбардировки. Пока не видно, чтобы были какие-то особые военные технологии, которые были бы применены на гражданском рынке. Но, возможно, еще мы все это дело увидим, как он, так или иначе.
Ну, Starlink тоже не подразумевался как военная связь, да?
Подразумевался как военный. Есть отдельная программа Starshield, которая развивалась параллельно. И, в принципе, при запуске всей программы Starlink это имелось в виду.
Здравствуйте. Вы рассказывали про проблемы с ракетами Patriot ПВО у Украины. Если они закончатся и не пополнится из спроса других стран, позволит ли это захватить России небо над Украиной? Сергей из Ташкента.
Нет, не позволит, поскольку ракеты комплексов Patriot используются в качестве средства противоракетной обороны, то есть конкретно против баллистических ракет в основном. Есть сведения о том, что используются и против российских самолетов, которых пытаются согнать с рубежа запуска планирующих бомб, корректируемых. То есть, это которые находятся за десятки километров от линии фронта. Но это только один из способов использования. В основном, конечно, это противоракетная оборона. Оборона против самолетов, которые могут перелететь через линию фронта, возложена на различные средства ПВО средней дальности, которых у Украины много. Это не фича, а, к сожалению, баг, поскольку Украине пришлось создавать из разных осколков собственного ПВО, у которого закончились ракеты, и европейских ракет, которые приспособили к советским установкам, из различных европейских комплексов, ну и так далее. То есть, это такая сборная солянка средств ПВО средней и малой дальности, которая как раз является главным врагом самолетов в случае, если они будут действовать над полем боя.
Дмитрий из Болгарии спрашивает тебя. Россия могла бы комплексами типа С-500 сбивать спутники Starlink, через которые осуществляется координация ударов по Крыму и прочим южным портам и терминалам? Почему она не идет на эту эскалацию?
Ну, потому что это казус белли для начала. Вот. Во-вторых, есть большие сомнения в том, что российскими средствами противокосмической обороны можно нанести существенный ущерб группировке спутников, которая насчитывает тысячи штук. Возможно, технически это неосуществимо. Вот. Ну, и понятно, что в соотношении возможных выгод и политических рисков это примерно где-то там же, где использование тактического ядерного оружия против какой-нибудь украинской бригады на линии фронта.
Слышал версию, что Россия могла бы быстрее победить в войне, если бы прервала поставки оружия в Украине, разбомбив мосты, дороги, тоннели, соединяющие Украину и ЕС, а также аэродромы, пригодные для поставок оружия по воздуху. Почему этого не происходит? Михаил Цюрих.
Потому что Россия не обладает достаточным количеством ударных средств для того, чтобы полностью пресечь сообщение Украины с странами ЕС. Мало того, есть большие сомнения, что какая бы то ни была страна могла бы с помощью воздушной кампании перекрыть полностью границу в сотню километров с большим количеством пограничных переходов и так далее. С точки зрения ударных средств России есть большие проблемы с достаточно высокоточными ударами по тем же самым мостам, которые могут надежно эти мосты уничтожить. Вероятно, российский генштаб делал расчеты потребного наряда средств для уничтожения какого-нибудь моста через Днепр. Этих мостов много, несколько десятков. Ну и, вероятно, примножили необходимое количество ракет для надежного уничтожения моста на количество мостов и получили результат неприемлемый, не стоящий того, чтобы такую операцию затевать. Не говоря уже про остальные мосты, туннели, дороги, аэродромы на территории Украины, которые можно повредить, можно периодически наносить по ним удары, они восстанавливаются, мы это все видим в реальности. То есть, такие удары наносятся, Украина этот объект восстанавливает. Если не наносить удары по аэродромам, допустим, каждый день, то это не имеет стратегического смысла, по крайней мере. То есть, если удастся повредить какую-то технику на этом аэродроме, это одна история. А если стоит задача вывести аэродром полностью из строя, для этого нужно наносить по нему удары. Но если не каждый день, то, по крайней мере, раз в несколько дней. То же самое касается большей части инфраструктуры, в том числе энергетической. То есть, мы видим, что даже после ударов по электростанциям, которые вроде бы хрупкие, и там есть какие-то объекты, которые можно вывести из строя на месяцы, вот через месяц они, Украина их восстанавливает. И точно так же Россия восстанавливает свою нефтяную инфраструктуру, там, нефтеперерабатывающие заводы, экспортные терминалы. Вот, Украина наносит по ним удары, смотришь, через несколько дней танкеры опять под загрузкой стоят. Вот, на этом же самом терминале. Очень сложно уничтожить надежно, в том числе гражданскую инфраструктуру. Это одно из открытий этой войны. И вот теперь мы видим, как это повторяется отчасти в Персидском заливе. Та же самая история.
Сложно уничтожить ракетами дорогими? Или если бы было господство в воздухе, то можно было бы бомбами закидывать?
Да, безусловно, так. Вот. С помощью воздушной кампании, которая состоит в основном из ракетных ударов, очень сложно уничтожить. В случае, если бы российские там, бомбардировщики тяжелые могли бы бросать свободно падающие бомбы, пусть не очень точно, наверное, можно было бы разрушить мосты через Днепр. Но такой ситуации нет. Ракет, способных поразить конкретную опору этого самого моста, чтобы вывести его надолго из строя, у России, мягко говоря, недостаточно.
Много хороших было вопросов. В этот раз взяли побольше, но все не представляется возможным. Не стесняйтесь, это ничего страшного. Если вы второй раз, третий раз напишите под специально закрепленным комментарием свой вопрос, мы не воспринимаем это как навязчивость. Спокойно совершенно относимся к этому. Надеемся, что и вы не очень обижаетесь и спокойно относитесь. Спасибо большое за участие. Еще можно поучаствовать финансово, если у вас есть для этого возможности. Если вы не живете в России и не рискуете поддержкой нежелательной организации через функцию спонсорства на YouTube или по ссылке в описании через форму на самой «Медузе». Второй вариант лучше, потому что там без комиссии. Спасибо тебе большое, дорогой Дмитрий, и, надеюсь, встретимся через неделю.
Спасибо, пока.